Глава 11. Шел, брось дуться. Дуются дети, а я злюсь, справедливо и осознанно. Дети как раз не дулись. Вирра сосредоточенно общипывала уже 10-ю ромашку, вся обсыпавшись гадательными лепестками, а Арест глазел по сторонам, забыв про лежащий на тарелке салат. По правде говоря, злиться за уставленным явствами столом на лужайке возле дворца под прекрасную музыку и вторящие ей голоса невидимых певцов могла только упрямая и мелочная старуха. То есть я. Странные это были песни. То ли плач, то ли гимн, грустный и жизнеутверждающий одновременно. Голоса переплетались, сливались и расходились, удалялись и нарастали, словно перекликались в лесу. К ним примешивались нежный посвист пастушечьей свирели и трогательный, неразборчивый детский лепет, беззвучные птичьи трели, барабанный бой и пронзительный крик ястреба, парящего над бездонной пропастью. Эльфийского я не знала, но подозревала, что поется в них не о природе погоде, а о чем-то настолько возвышенном и вечном, что не стоит и пытаться понять. Нужно просто слушать. А уж медитировать или развлекаться — это к чему душа лежит. Стоило нам утолить первый голод, как из рощицы выпорхнула стайка эльфиек в полупрозрачных одеяниях. Недвусмысленно хихикая и подмигивая, красотки начали соблазнительно извиваться в танце, с каждым шагом приближаясь к нашему столу. Мрак без малейшего смущения изучил колышущиеся перед глазами прелести, выбрал рыженькую милашку с томным кошачьим взглядом и, приобняв ее за талию, увлек в сторону кустов. Без малейшего же сопротивления. Рест довольно долго ерзал на стуле, попеременно краснее и бледнее. Потом, пряча глаза, пробормотал, что ему нужно повторить пройденные вчера заклинания, и, выскочив из-за стола, воровато углубился в рощу, где, прислонившись к стволу, провокационно любовалась птичками полуобнаженная брюнеточка с косой челкой. «Да ладно тебе», — благодушно заметил колдун, куда больше интересуясь бараньей ляжкой, чем эльфийскими. «Все ведь хорошо закончилось». Я не ответила, мрачно пережевывая кусок какой-то рыбы. Надеюсь, зеленоватой от природы, а не по степени свежести. Ненавижу, когда из меня делают идиотку. И кто? Какие-то паршивые эльфы. К тому же они наверняка заметили, что двигаюсь я отнюдь не как человек. Сиди теперь гадай, будет ли мне за это что-нибудь? Если да, то что и когда? Ну, хоть наемся напоследок. По моим прикидкам, уже перевалило за полночь, но под кронами града задержался вечер, сумрак которого разгоняло слабо светящиеся листва с яркими огонечками цветами. Время, как нельзя более располагающее к задушевным беседам. Мариэль обставил свое явление с традиционным шиком, соткавшись из воздуха за спиной Вереса. Сначала лучистый контур, от которого круговой волной отхлынула пыль, потом быстро мутнеющая, наливающаяся красками фигура. Колдун, смачно чихнув, подхватил со стола свободный кубок и наугад сунул его через плечо. «Не соблаговолит ли великий эльфийский чародей распить сию хмельную чашу в компании никчемного людского колдунишки?» Мариэль глянул на подношение, как легионер на вож, и брезгливо двумя пальцами взял его за хрустальную ножку. «Пожалуй, я окажу тебе эту великую честь, смертный». Верес запрокинул голову, благодушно любуясь его неподкупно надменным лицом, после чего маг и колдун заржали, как два жеребца, и эльф со вздохом облегчения плюхнулся на соседний стул. «Ух, совсем замотался с этими государственными делами. С утра не присел. Все-таки была в возвышении Асриэля своя прелесть». Я и понятия не имел, сколько нудных обязанностей лишался по его милости. «Можешь поднять его из могилы и снова пристроить к делу», — с серьезным видом посоветовал Верес, взглядом собирая рассыпанные по скатерти крошки в схематическую пентаграмму. «Поздно. Труп уже исследовали и сожгли», — притворно вздохнул эльф, двумя глотками ополовинивая кубок. «А чего ты такой хмурый?» На меня Мариэль демонстративно не обращал внимания, в чем я всячески ему помогала, вжавшись в полукруглую спинку стула и не вмешиваясь в разговор. но слушать его под видом ленивого ковыряния в тарелке мне, разумеется, никто не запрещал.
«Думаю»,
— коротко ответил колдун, бросая в рот брусниченку, все, что осталось на его тарелке от фаршированного перепела.
«О чем?»
Эльф тоже взял с общего блюда одну ягодку, но не съел, а стал машинально катать между пальцами.
«Какой смысл был в этом дурацком похищении? Воспользоваться жезлом Ассариэль не мог. Выпустить из рук тоже. Вы бы немедленно его засекли».
«Собирался втайне вынести из града?» — предположил Мариэль.
«А почему до сих пор не вынес? Признайся честно, ведь за пределами града ваш хваленый артефакт и медика не стоит. Я давно подозреваю, что магия этого леса — большая заслуга места, на котором он растет, чем ваших усилий. Здесь расположен мощный, но рассеянный по огромной территории источник силы, который жезл сводит в одну точку, как пряха, крученую нить из пука кудели. И именно поэтому эльфийские чародеи так не любят ездить в Стармин для защиты высших магических званий, предпочитая приглашать комиссию Ковена в град. Верно?»
«Верес, как же ты меня достал!» — тоскливо изрек эльф, заслужив, если не мою симпатию, то искреннее сочувствие. «Я сдавал экзамены в школе магов, пифий и травниц».
«Помню, я же сам тебе подсказывал», — успокоил его колдун.
«Я и так все знал», — оскорбленно подбочинился эльф. «Просто растерялся немного». Я поперхнулась куском морковки, под уничижительным взглядом Мариэля, раскашлявшись еще больше. А выглядел-то эльф по меньшей мере основателем этой самой школы. Интересно, это с ним Верес прыщи тараканьим методом выводил?
«А знатная иллюзия у тебя получилась».
Колдун выдернул из обшлага куртки нитку, оставшуюся после оторванной не в меру ретивым мороком пуговицы.
«По всем параметрам не подкопаешься. Особенно тот громила со зверской рожей и шрамом поперек брови. С кого списывал?»
«Ну так для тебя же старался», — пошутил маг.
«Да был тут у меня еще один недруг. Кстати, из тех сбежавших. Приятно было поглядеть, как вы друг друга дубасите. Без обид, надеюсь?» «Что ты, Мори, это не в моих привычках. Обижаться на сирых, убогих и эльфов».
Я подумала, что безопаснее всего будет сползти под стол и пониже натянуть скатерть, ибо оба чародея после каждой реплики косились на меня, ревниво ожидая реакции. Как мальчишки, выделывающиеся перед первой красоткой на селе. Вот только добивались они не любви, а повода изгнать меня из мужского совещания за неуместное хихиканье, например. А к хырвам. Я отвернулась в другую сторону, делая вид, что всецело поглощена воркующими на ветке горлицами. Смеялась я и без того редко, а ухмылка сквозь затылок не проступает. Чародеи помолчали, посопели, долили кубки и в конце концов сдались, вернувшись к серьезному разговору.
«Мне кажется, убийство Делирны и кража жезла — одних рук дело».
Верес на всякий случай огляделся, дабы убедиться, что нежелательный слушатель у него только один.
«Она что-то разведала о темных делишках Ковина и поплатилась за это жизнью, причем в подозрительно удачный для убийцы момент. Иначе вы не пожалели бы силы времени, разыскивая виновника ее гибели. А по горячим следам это почти наверняка бы удалось. А Ассариэль же запросто мог украсть жезл и так, воспользоваться им для своих нужд и подкинуть обратно. Причем Леотарель ничего бы не заметил, он же не маг». «Нет. Похититель нарочно раздул скандал между эльфами и дриадами».
Мариэль согласно кивнул. «Кажется, наши соседки здорово кому-то насолили».
«Или у этого кого-то с вашей рознью связаны далеко идущие планы. Ведь на тот момент Делирна только начинала строчить жалобу в Ковен, а ее преемница наверняка продолжит это неблагодарное дело. Что ж ему теперь?» «Посвятить всю жизнь охоте на правительниц града?»
Горлицы перешли к решительным действиям, так что я наблюдала за ними уже с неподдельным интересом. «Возможно, он просто нуждался в отсрочке», — резонно предположил маг. «А когда добьется своего, протесты дриад не будут иметь для него никакого значения. Нашкодит и смоется, ищи его потом. Кстати, насчет порталов. которыми ушли изменники, я не просто не смог их отследить. Они оборвались, как отсеченные клинком, но не прервались. Не было ни точек выхода объектов в целом или дробном состоянии, ни рассеивания неиспользованной силы. Беглецы словно испарились вместе с порталами, что противоречит всем законам природы и магии. Я поёжилась и поскорее хлебнула вина, представив это самое дробное.
«А где именно? Не определил?»
«Посреди всей этой пустоши за градом, на территории Белории. Может, имеет смысл сразу отправить туда вооруженный отряд?» По лицу Вереса было видно, что ему очень хочется согласиться, свалить на эльфа в поиски злоумышленников и отправиться во свояси. Но колдун мужественно переборол соблазн.
«Во-первых, вы точно не знаете, где и что искать. А во-вторых, 2 сотни воинов на марше загонят в норы всех упырей Оркраста, не то что горстку заговорщиков. Давай лучше мы разведаем все наверняка и пришлем вам весточку».
«Договорились?» Мариэль глянул на нетерпеливо мерцающий медальон, щелкнул по нему ногтем, погасив, и встал. «Извини, мне пора. Приятно было поболтать».
«Никчемный колдунишка».
Маг отодвинул стул, выпрямился и, воздев руки, плеснул рукавами, как птица крыльями, в тот же миг рассыпавшись снопом серебристых искр. Верес остался сидеть за столом, одобрительно, но без вожделения, разглядывая танцовщиц и потихоньку отпивая с почти опустевшего бокала. «Неужели молодые эльфийские девы оставили тебя равнодушным?» Колдун обернулся ко мне, поигрывая бокалом.
«Смотреть приятно, но уединяться с ними я как-то не расположен».
«Боишься сплоховать?» Верес, не обидевшись, с усмешкой покачал головой.
«Я думаю, это опять иллюзии, в знак уважения к гостям, чтобы те смогли расслабиться и получить удовольствие».
Я задумчиво посмотрела на ближайшую красотку. «Так что, в процессе... процесса?» «Она может лопнуть прямо под тобой?»
«Не исключено».
Колдун подлил себе вина, вопросительно глянул на меня. Я кивнула, пододвигая ему бокал. «Ну и что? Они прекрасны, доступны, чистые и наверняка доставят тебе больше удовольствия, чем настоящие. Разве мужчинам нужно что-то еще?»
«Выходит, нужно».
Я скептически хмыкнула, отпивая глоток. «Бесподобно». Вишня, желтый и розовый виноград в равных пропорциях, соцветия медвяной травы и, пожалуй, черная рябина, заключительный штрих, терпкое послевкусие, подчеркивающее бархатистую нежность прочих компонентов. «У тебя кто-то есть?»
«Была».
Верес заглянул в бокал, как будто не сам только что его наполнил.
«Умерла 3 года назад».
«Болезнь?»
«Оборотень».
«Понятно». Я окунула ложечку во что-то золотистое и тягучее, пахнущее миндалем, медом и патокой. Намазала этой прелестью ломтик хрустящего, вафельного, почти невесомого хлебца.
«На ее могиле я дал клятву», — помолчав, сказал колдун. «Уничтожать вас повсюду, где ни встречу. Не щадить никого, несмотря ни на что».
«Понятно», — невнятно повторила я, хрустя эльфийским деликатесом. Верес с нажимом провел ладонью по лицу, стирая липкую паутину воспоминаний, тряхнул головой и откинулся на спинку стула.
«А ты за что не любишь магов?»
«Ты закончил?»
«Еще нет, учитель! Ну и живучая же тварь! 8 кольев, а она еще дышит!»
«Брось, нам пора. К утру и так сдохнет».
Я пожала плечами. «Просто так. И что теперь?»
«Ничего. Пока. А там жизнь подскажет, если останется. Пожалуй, за это стоит выпить».
«Верно». Мы чокнулись.
«Ресту не говори», —
попросил колдун, лукаво кивая на проходящую мимо эльфийку.
«Первый опыт, как-никак. Если лопнет...»
Я представила и облилась вином. В полдень, единодушно сочтенный нами утром, мы безо всякого восторга постигли древнейшую житейскую мудрость. Даже самое лучшее вино, выпитое в больших количествах, поутру оборачивается жесточайшим похмельем. Вереса, предусмотрительно хлебнувшего на сон грядущий какого-то эликсира и после побудки первым делом жизнерадостно осведомившегося, что на завтрак, чуть не побили. Что еще веселее, проснулись мы в одной комнате. Я и мелкая в одной кровати, Рест с мастером в другой, валетом, а на мрака я вообще наступила, вставая. Причем, как они оказались в наших с Веррой покоях, ни мы, ни они не помнили, ибо добирались до постелей, не зажигая света, зигзагами, а кое-кто и ползком. Ругаться на них было бесполезно, выгонять — поздно. Тем более, что служанка, решив, что так оно и было задумано, принесла сюда все тазики для умывания и подносы с едой. «О, высокородный повелитель стихий, сотрясающий горы и обращающий вспять реки, не мог бы ты оказать мне небольшую услугу?» Спросонья привычно завелась я, обращаясь к Вересу. Изумленная тишина взорвалась диким хохотом. Вирра вообще повалилась на кровати, дрыгая ногами. Сконфуженно фыркнув, я отбросила одеяло и сама пошла за своими сапогами, невесть почему ровнёхонько стоявшими возле кровати колдуна. Хорошо, хоть мои штаны на ее спинке не висели.
«Одни убытки от этих эльфов!»
Дракон, стоя напротив зеркала, мрачно разглядывал и ощупывал здоровенный синяк под глазом. Такого богатства оттенков я ни у одной сливы не видела.
«Угораздило же тебя при всем разнообразии выбора соблазниться настоящей эльфийкой!»
Неискренне посетовал Верес.
«Но я соблазнился ею, а не тем кривоносым типом, который без предупреждения врезал мне в глаз!»
С праведным негодованием возразил дракон, то одной, то другой стороной прикладывая к синяку толстую серебряную монету. Я наблюдала за этим процессом с внутренним содроганием. Подбрасывать на ладони можно и раскаленный уголек, но стиснуть его в кулаке или прижать к лицу — бррр! «Если бы ты не назвал его кривоносом, возможно, отделался бы устным замечанием», со смешком предположила я, будучи свидетельницей бурного распада любовного треугольника. Очень даже симпатичный нос у него был, с легкой горбинкой.
«И он тебе понравился?»
Дракон аж выронил серебрушку и полез за ней под стол с оглядкой на Вирру, только шипя от распирающих его выражений.
«О, боги! Неужели такая ерунда способна очаровать женщину? Какой кошмар! Ум, доблесть, сила и красота уже не в счет! Достаточно кривого носа!»
«Видишь ли, мрак?» — снисходительно заметила я, переплетая косу перед освободившимся зеркалом. «Из всего вышеперечисленного у него, в отличие от тебя, имеется хотя бы нос. Потому-то ты вчера и пролетел, как дракон над Оркрастом».
«А что для тебя главное в мужчине, Шел?» — неожиданно поинтересовался Верес.
«Запах», — без колебаний ответила я, не став язвить про печень и мозговые косточки.
«Это как?»
— озадачился дракон.
«Если чесночку пожует, то уже не в твоем вкусе?»
«Чесночок я и сама люблю». Я мужественно изучила содержимое подноса, ограничившись стаканом воды и яблоком. Но учитывая, что в темноте все мужчины, как и кошки, серы, ориентироваться стоит не на внешность, а на запах.
«И каким же он должен быть?»
Мрак украдкой понюхал себя подмышкой и, кажется, начал догадываться, почему эльфийка его отшила. «Родным», — забывшись, мечтательно протянула я, — «любимым, чтобы после уткнуться носом, обнять и заснуть, а не брезгливо бежать к лохане с водой». «После чего?» — немедленно потребовала уточнений Вирра. Я, опомнившись, щелкнула ее по чересчур любопытному носу. «Вырастешь — сама понюхаешь. Узнаешь, то есть».
«Ха!»
— пренебрежительно пискнула малявка, собираясь доказывать мне, что не такая уж она и мелкая для подобных разговоров, но вместо этого удивленно округлила глаза, сморщилась и чихнула, тоненько, как котенок на солнце. Верес умилённо потянулся погладить ее под так и напрашивающимся на ласку кучеряшкам, но Вирра привычно увернулась. Кажется, девочка вообще не любила, когда к ней прикасаются, сжимаясь и цепенея под чужой рукой. Да и сама предпочитала держаться рядышком, но на расстоянии хотя бы пяди, словно невзначай отодвигаясь, если я пыталась подсесть поближе.
«Вира, что-то не так?» — напрямую спросил Верес. «Ты меня боишься?»
«Нет», —
Девочка поколебалась и добавила.
«Ты хороший. Вы все хорошие. Хоть и ссоритесь. Просто я плохая».
Что забавно, Вера не жаловалась, ничуть по этому поводу не переживала и уж тем более не напрашивалась на заверение в обратном. Всего лишь ставила нас в известность, чтобы потом не обижались.
«Кто тебе такую глупость сказал?»
Попробовал таки разубедить ее мрак.
«Симпатичная девочка, умненькая, проворная, пожалуй, даже чересчур проворная».
«Ага», — с достоинством подтвердила малявка, — «только плохая».
«Ну чем плохая-то?»
— не отставал дракон.
«Злая? Что-то нехорошее сделала?»
Девочка скорбно вздохнула, намекая, что взрослому дядьке стыдно не знать таких элементарных вещей.
«Я же сказала, просто...»
Выразительно повторила она, словно речь шла о цвете волос. Покопавшись под одеялом, вытащила лук и колчан, крест-накрест нацепила их поперек спины и, довольная, побежала умываться. Так вот что мне всю ночь в бок кололо. Неужели у ее родителей не нашлось денег или тряпок для нормальных кукол? «Верес, ты бы поговорил со своим остроухим. Пусть возьмет девочку к себе. Колдовать научит, что ли?» Если уж даже у твоего ученичка кое-как получается.
«Ничего, на тебя хватит!»
Запальчиво тявкнул щенок. «Ну, давай!» Я нахально развалилась на стуле, благосклонно шевельнула кистью. «Продемонстрируй, есть ли подвижки?»
Рест — третий закон боевого мага.
Не поддаваться на провокации. Уже даже я запомнила, пока он эту ерунду по вечерам зубрил. На горе щенка мастер стоял к нему спиной, которая авторитетом лица не обладала. Мальчишка засопел еще громче, принимая вызов. Вышел на середину комнаты. Долго-долго топтался на месте, пытаясь принять правильную стойку. То ноги ему мешали, то рукава сползающие. А ничего так, эффектно. Хоть посмотрела, как оно в идеале должно выглядеть. А то мечутся обычно эти маги по лесу, как ошпаренные, лупят молниями то через плечо, то вообще в прыжке. Не разбери, поймешь, откуда те у них и берутся. Наконец, щенок остался доволен результатом. Наморщил лоб, вытаращил глаза, как в сортире, и закрутил руками, словно отмахиваясь от голодного овода. Ого! Вот уж не думала, что придется хотя бы бровью повести, а тут аж пригибаться пришлось. Растет, мальчик, растет. Когда Верес обернулся, огненный шар размером со сливу летел ему прямиком в нос. Хорошая реакция, а шарик слабоват. Всего-то пятно сажености не оставил. Правда, до этого...
«Шелена!»
— гневно запел колдун, потрясая на вылет пробитым рукавом. «А я-то тут при чем? Вечно у этих магов оборотни виноваты. Надо бы потом, когда Вересу на ум из цензурных слов не только мое имя приходить будет, у него спросить, нет ли соответствующего закона. Лучше бы спасибо сказал. Когда еще тебе выпадет такая прекрасная возможность потренировать этого охламона на настоящей нежити?»
«Спасибо», — сквозь зубы процедил Верес, засовывая в опаленную дырку сразу три пальца. «Ну и что я теперь Мариэлю скажу?»
«А ты при нем руку за спину прячь», — посоветовала я, гнусно подхихикивая. «А когда будешь куртку отдавать, заверни внутрь аккуратненько, авось не заметит». Щенок стоял, как оплеванный. Ему мастер ничего не сказал, но ученик и так прекрасно понимал, какого тот мнения о его выходке. Искать Мариэля не пришлось, достаточно оказалось упомянуть. В мою комнату он телепортировался уже как к себе домой, сразу материализовавшись в кресле с закинутыми одну на другую ногами. Спрятать руку Верес не успел.
«Я тебе новую куртку куплю», — поспешно пообещал колдун, глянув на вытянувшееся лицо мага.
«Что я теперь Шадарелле скажу?» С неуступающим Вересову надрывом простонал эльф, хватаясь за копну волос в поисках головы.
«Невеста?»
— сочувственно поинтересовался дракон.
«Хуже, теща», — мрачно буркнул эльф.
«Она ее, видите ли, собственноручно кроила и 10 лет бисером расшивала. Хотя, сказать по правде, я терпеть этот балдахон не мог, и с носу ему пакости такой не было».
«Ну, если она тебя на месте не пристукнет, следующие 10 лет можешь наслаждаться жизнью».
Разбавил трагизм происходящего Верес, видать, не понаслышке знакомый с трудолюбивой швеей.
«Слушай, Мори,
Ты не мог бы подыскать малышке хорошую семью или хотя бы наставницу? Ее родители погибли, а нам, сам понимаешь, тащить ее невесть куда?
Мак долго с совершенно непонятным выражением, не то поиск вежливого отказа, не то борьба благоразумия с жалостью, глядел на девочку, прежде чем уклончиво ответил. «Если она захочет?»
«Не захочу!»
— тут же взвилась Вера.
«Я с вами дальше поеду!»
«Да кто ж тебя возьмет?»
— передразнила я. «И не ной, уши от твоего скулежа вянут!»
«А я все равно отсюда сбегу и вас догоню!»
Назло мне на одной высокой ноте затянула мелкая. Во избежание затрещины держась поближе к Вересу. Тоже, впрочем, готовому взять на себя сие воспитательное действо.
«Что ж, тогда ничего не попишешь», — с видимым облегчением заключил эльф. «Насильно ее удерживать мы, разумеется, не имеем права».
Маленькая поганка, мигом прекратив привычный рев, победоносно задрала носик.
«Но это же ребенок!» — возмутилась я. «Какие у нее могут быть права? Мы сами не уверены, что вернемся из пустоши в полном комплекте, а вы говорите, чтобы мы еще нянчились с капризной девчонкой. Заприте ее в комнате, пока мы не отъедем подальше, всего-то проблем».
Но Мариэль счел тему закрытой и, отвернувшись от меня, перешел к делам насущным. «Куда вы сейчас направляетесь?»
«Попробуем наискось пересечь пустошь, пораспрашивать тамошних жителей», — вздохнул Верес, прикинув объем работы. «Заодно выясним, насколько далеко зашло дело. Может, там всего одна тварь-людоеда завелась, а на дриаду попала по ошибке? Хотя сомневаюсь. Кстати, о чем таком важном вы совещались перед нашим приездом?»
«Да так, внутренние дела», — отмахнулся Мариэль. «Наши чародеи обеспокоены внезапным изменением карты магических источников возле града. Часть из них сместилась, часть иссякла, но взамен появились новые. Обычно это связано с землетрясениями и извержениями вулканов, однако ничего подобного в наших местах уже лет 20 не происходило. Есть, впрочем, еще один вариант, гипотетический, упоминавшийся только в наших древних тайных летописях.
Формирование нового ведьминого круга.
А ты как успел в них нос сунуть?» С легкой досадой поинтересовался эльф.
«Вот уж не знал, что существование школьной библиотеки станет для тебя таким откровением», — усмехнулся Верес.
«Если бы ты посещал все лекции, тебе бы тоже хватило конспектов», — ехидно парировал маг. «Вы еще поплюетесь». Самыми лучшими намерениями посоветовала я, но их, увы, не оценили. «Верес, это тебя вечно тянет на языкатых стерв? Или ты сам их притягиваешь?»
«Шел, вали отсюда, а!»
Я с видом оскорбленной невинности пожала плечами, отходя на пяток шагов. И я, и чародеи прекрасно понимали, что их и 50 не спасут, но теперь они хотя бы моих комментариев не слышали.
«А с какой стороны града это произошло?»
Верес вытащил из внутреннего кармана сложенную в четверо карту, расправил на столе. Странно, раньше она мне намного больше казалась. И что он, интересно, может рассмотреть на таком клочке бумаги? Но тот колдун наклонился, легонько дунул на пергамент, и тот, шелестя, расползся на весь стол, даже углы свесил. «Со всех». Мариэль широким жестом обвел нарисованный град.
Причем на белорусской территории общее количество точек выхода магической энергии и ее интенсивность сократились, а на Волменской увеличились. Вот здесь вообще 5 штук рядом проклюнулись. «По идее, новый круг должен оттеснять старые. А значит, мы опять возвращаемся к пустошам».
Колдун облокотился на стол, дотошно разглядывая вышеупомянутые.
«Неудивительно, что окрестная нежить беспокоится. Мы вон несколько дней назад на Рахтара Шатуна наткнулись, а в выселке вообще не пойми, что творится.
Может, это и не связано с заменой амулетов?» Эльф явно чувствовал вину за разрыв с дриадами и, как следствие, гибель Делирны. Признавать, что он прошляпил еще что-то столь же важное, ему очень не хотелось.
«А может, она как раз спровоцировала процесс?»
Не порадовал его Верес.
«Если это действительно образование круга, чем оно вам грозит?» Возможно, ничем. Сам по себе он вряд ли откроется. Но такого на нашей памяти еще не случалось, поэтому надо просчитать все варианты. Чародеи дружно призадумались. Со стороны тронного зала доносился натужный скрежет пилы. «Смысла нет воду в ступе толочь. Будет проблема, будем решать». Наконец-то постановили они. Верес уменьшил и сложил карту, стараясь держаться так, чтобы маг не заметил пятна на стене. «Что ж, до встречи!» На сей раз Мариэль ушел по-простому в дверь. Не иначе, как по ошибке. «Мы тоже не стали засиживаться». Собрали вещи, прихватив содержимое двух подносов. На трех стараниями Вереса осталась только посуда. И отправились искать конюшню. С эльфийской велеречивостью и вычерностью построек это затянулось надолго. Напоминала она, кстати, что угодно — храм, замок, ратушу, но никак не лошадиное стойло. Без подсказок кхыр бы нашли. «Так что с мелкой будем делать?» — потребовала я ответа у Вереса. «Может, все-таки попробуем уговорить Мариэля?»
«Шел, ты плохо знаешь эльфов. Если они сказали «нет», даже мимоходом, значит «нет». Настаивать бесполезно».
«Как будто тут эльфов мало. Попроси кого-нибудь другого».
«Члены Верховной Семерки традиционно отвечают за весь град. И если бы Мори мог ее куда-то пристроить, он бы это сделал».
«Если бы хотел», — проворчала я. «И что теперь?»
«Городов и крупных сел на пустошах нет, но пара-тройка деревенек по дороге попадется. Постараемся оставить ее там. Хотя настораживает меня эта история. Темнит море чего-то».
Вирра, первой добежав до лошадей, нетерпеливо уцепилась за стремя моего жеребца.
«Шел, а подсади меня!»
«Вот что, малявка!» Я решительно ухватила девочку за подбородок и развернула лицом к себе, угрожающе наставив ей на нос указательный палец. «Меня зовут Шелена. Хочешь, госпожа Шелена? Хочешь, уважаемая или дрожащая? Хоть тетя или ваше сиятельство, но не Шел. Не ушел и не вышел. Ясно?»
«А почему тогда он так тебя называет?»
Вирра вывернулась с ловкостью змейки, непосредственно ткнула пальцем в Вереса. «Потому что малость за головку пришибленной никак не может такое длинное слово запомнить». Самым что ни на есть добросердечным тоном разъяснила я.
«Да?»
— девочка уставилась на колдуна с искренним состраданием.
«Шелена, прекрати издеваться над ребенком», — не выдержал тот.
«Ой, запомнил!»
— неподдельно обрадовалась малявка. Мрак и Рест сдавленно захрюкали в кулаки. Даже конь ехидно задрал верхнюю губу. А Кельпи позаботились превосходно. Вычистили до блеска и накормили отборным овсом. Но эльфийский конюх остался без мзды, ибо давать ему высокородному медную деньгу было стыдно, а золотую — жалко. Так что вслед нам он смотрел с еще большим презрением. Пересекая площадь, я заметила у подножия памятника вездесущего Мариэля, не то вдохновенно колдующего, не то грозящего жезлом голубям. И не в силах больше бороться с любопытством, направила к нему коня.
«О, лучезарнейший из светоносных! Не соизволите ли ответить ничтожному ему на последний вопрос?»
Я ткнула пальцем в Вереса, для себя приберегая более достойные эпитеты. «А как все-таки открывались ваши ворота?»
«Надо было в них постучаться», —
с каменным лицом ответил маг. «Из града мы выехали, сгибаясь от хохота». Мы уже успели забыть, что по календарю на дворе вообще-то зима, и бьющий в лицо снег стал неприятной неожиданностью. Через пару минут все начали шмыгать носами, с завистью поглядывая на единственный в команде платок, находящийся в моем личном и демонстративном пользовании. Ну, разве что Вирре одолжу, а то она уже примирилась шарфом утереться. Моим, между прочим. Мрак, не чинясь, зычно высморкался в два пальца. Рест украдкой воспользовался страничкой из конспекта по магии, а вот более воспитанному Вересу приходилось туго. В конце концов, я ехидно предложила ему отойти по этой интимной надобности вон в те кустики, заставив колдуна плюнуть на приличие и повторить за драконом, в сердцах бросив.
«Шел, так-то у тебя не больше, чем у...»
«Оборотня», — невозмутимо закончила я, отбирая платок у Виры, которой показалось, что наш коник тоже как-то подозрительно посапывает.
«Брось, Верес!» — вмешался Мрак. «Что с нее злобной твари возьмешь?»
«Я не злобная», — с достоинством поправила я. «Я хищная, а иногда бываю голодной, только и всего».
«Однако остальных голодных хищников люди почему-то так не ненавидят», — с издевкой заметил колдун.
«Надо же, действительно обиделся». «Верес, не смеши», — оскалилась я в отнюдь невеселой усмешке. «Люди всегда найдут повод для ненависти. Скажем, собственную глупость или зависть».
«Было бы чему завидовать».
«Ну почему же? А кому не хотелось бы, скажем, напакостить обсчитавшему тебя купцу, в потьмах задрав его любимую корову, или подстеречь в лесу заклятого врага и перегрызть ему горло, зная, что ничего тебе за это не будет? Пусть сначала узнают и поймают. Прожить не 80 лет, а 200, ничем не болея и не боясь выходить ночью на улицу. Это от тебя пусть все шарахаются».
«Тебя послушать, так все люди только и мечтают стать оборотнями», — иронично поддел Верес. «А тебе не приходило в голову, что они просто боятся кровожадной твари, которая скрывается где-то среди них и в любой момент может сбросить овечью шкуру?»
«Это тоже», — не стала спорить я. «Но признайся, и я ведь не так уж не права. Кстати, у вас, магов, та же проблема. Люди терпеть не могут отличающихся от толпы, особенно в лучшую сторону». Колдун промолчал. Зато Рест решил воспользоваться моим философским настроением под прикрытием мастера, задав давно интересующий вопрос.
«А это очень больно».
«Хм?»
«Превращение. Ну, хвост, уши и все такое».
«То есть тебя интересует, что чувствует человек, когда его сминают, выворачивают наизнанку и шпигуют шерстью?» — уточнила я. «Или зверь, когда все это происходит в обратном порядке? И на кой он с такой впечатлительностью в маги суется?»
«Зачем ты тогда это делаешь?»
«А это уже снова Верес. Глянь ты, тоже интересно стало. Щенок-то временно не способен продолжать милую беседу. И память хорошая, и воображение». Я сощурилась на низкое солнце, подбирая слова. «Дивное время. Зима. Морозное, жестокое, но волшебное. Не понимаю, почему эльфы с дриадами себя его лишают? Вместе с хрустальной тишиной заснеженных полей, небом, процеженным метелями до прозрачной синевы, белым кружевом ветвей и запахом мерзлой хвои. Это днем, а уж ночью... Мы, женщины, привыкли расплачиваться болью. За становление девушкой, женой, матерью, зверем. И если согласны с этой ценой, значит, считаем ее достойной товара. Кому-то эта способность кажется проклятием, для кого-то это возможность выпустить на волю свои самые потаенные желания. Неправда, что после превращения оборотень теряет голову и кусает подвернувшихся людишек во все заинтриговавшие его места. Другое дело, если он хочет ее потерять.
«А для тебя?»
«Селяне называют зиму волчьим временем. Они даже не подозревают, насколько они правы. Это время тьмы, воя и стаи. Сплотиться, чтобы выжить. Трескучими морозами, долгими ночами, верстами погони за добычей или остаться в окровавленном снегу ради выживания остальных. Время любви. Выжить, чтобы выбрать. Не самого красивого, но самого надежного, кому без стыда покорится сильное и без опаски доверится слабое, кто продолжит тебя и продолжится в тебе. Время истины. Кто ты? Спокойная жизнь в маленьком уютном домике. Примерная дочь, жена, мать, соседка, работница и прихожанка, уверенная в завтрашнем дне. Да из чего бы ему отличаться от вчерашнего? День за днем, ночь за ночью ты убеждаешь себя, что это то, о чем ты всегда мечтала, и порой тебе это даже удается. Но однажды, манящими зимними сумерками, вглядевшись в заснеженный лес, ты услышишь, как взвоет в твоей душе дикая волчица с тоскливыми глазами, и не сможешь ее заглушить. «Не хочешь отвечать?» Выждав пару минут, напомнил Верес.
«Я не знаю, что тебе ответить. Я — оборотень, и все тут. Я не представляю себя иной».
Колдун неопределенно хмыкнул. «Понял?» — отложил расспросы до другого раза. «Или давно уже все для себя решил, а разговор поддержал просто от нечего делать?» Я отвела взгляд от горизонта и тряхнула головой, возвращаясь к реальности. «Верес, расскажи мне про Ковен».
«Что именно?» — без воодушевления отозвался колдун.
«Вообще, что он собой представляет и кто такие вольные чародеи, упомянутые твоим дружком-эльфом?»
«Однокурсником», — машинально поправил Верес. «Дружба у эльфов — понятие абстрактное. Есть любовь, сотрудничество и узы крови. А чтобы за кого-то в огонь и в воду, не дождетесь. Хотя порой они способны на такие непредсказуемые поступки, что только диву даешься.
Ты мне клыки не заговаривай. Давай про Ковен». Верес уныло потеребил кольцо, намотанного на рукавицу повода.
«Это межрасовая организация, объединяющая чародеев всех профилей. В трудной ситуации каждый из них может рассчитывать на поддержку Ковена. «До определенного предела, разумеется», — мрачно уточнил Верес. «Взамен ежегодно отчисляя ему часть гонораров. Обычно 10%, но большинство членов виртуозно увиливают от этой пошлины, прикидываясь безработными или бескорыстными. Особенно трудно уследить за странствующими магами-практиками. Не приставишь же наблюдателя к каждому селению с 5 дворов».
«А совет Ковена?»
«Собрание 13 лучших архимагов. На настоящий момент 7 из них служат при королевских дворах. Остальные ведут тот образ жизни, который им нравится. Кто странствует, кто практикует, берясь только за те дела, которые им нравятся. Кто совершенствует магическое искусство, обложившись древними манускриптами. Их-то и называют вольными чародеями. Так что Ковен традиционно делится на 2 партии — придворные стоят за стабильность и минимальное вмешательство в жизнь простого народа, вольных же так и тянет что-нибудь замутить».
«Как с охранными амулетами?»
«Да, думаю, это идея кого-то из вольных. Непонятно только, как им удалось ее провести. Тарван костьми бы лег, но под этим не подписался. Да и к Сандру не откажешь в благоразумии. Первый — главный белорский маг», — пояснил Верес, не дожидаясь вопроса. «А о втором я тебе уже рассказывал. Тоже весьма примечательная личность. В Совете Ковена они имеют наибольшее влияние».
Более-менее разобравшись в вопросе, я спрятала кисти в рукава, а нос — в воротник, надеясь сном изгнать остатки похмелья. Рест попытался повторить мой трюк с «младенцев на свежем воздухе развозят», но я флегматично отозвалась, ну и к хер с ними, и преспокойно вернулась к дреме. Мальчишка обиженно надул губы, получив очередной урок. Мнение врагов и дураков не должно значить для тебя ровным счетом ничего. Тут к умным друзьям не успеваешь прислушиваться. День прошел спокойно. Кельпи, не выказывая усталости, резво рысили по выглаженному снегом полю. Впрочем, летние ямы и кочки тоже навряд ли доставили бы им какие-то затруднения. На мерзлом полотне встречной речушки они вообще перешли на бодрый галоп, потряхивая гривами и призывно ржа. Поручиться не могу, что пару раз мне чудилось, что сквозь гул льда под копытами пропивается ответное ржание. На ночлег пришлось остановиться в чистом поле. Между озерным краем и гребенчатыми горами с лесами было туго. Последний мы проехали 1 час назад, а до следующего, судя по карте, оставалось не меньше 10 верст. Ну его к бесу, куда спешить-то, зады отбивать? Тогда завтра вообще в седло не влезем.
«Утром мы уже будем в Лещинке, а к обеду должны доехать до Подгорья», — воротник, экономя тепло, сообщил колдун.
Развести костер было не из чего, но без огонька мы все-таки не остались. Дракон, покошачьи свернувшись клубком, мерно выдыхал рыжий трепещущий лепесток. Рест и Вира, завернувшись в одеяло, прикорнули у его брюха. Верес прислонился к боку. Я гнездышком раскопала снег, зябко взъерошила шерсть, подобрав под себя лапы.
«Шел, иди к нам, теплее будет».
«Мне не холодно».
«Думаешь, я о тебе забочусь?»
«Думаю, что если раньше я бы немножко покочевряжилась и подошла, то теперь так и будем, как идиоты, порознь до утра мерзнуть».
«Шел».
«Ну чего тебе еще?»
«Что ты так злишься?»
— опешил колдун.
«Не хочешь — не надо. Но учти, это в твоих же интересах».
Я удивленно подняла морду и насторожила уши.
«Ты не могла бы быстренько обежать вокруг лагеря, проверить, все ли спокойно? Ведь мы уже въехали на пустоши. Где-то здесь погибла Делирна, а подальше к западу, если эльфы не ошиблись в расчетах, возревает новый ведьмин круг».
«А сам не хочешь ноги поразметь?» — возмутилась я. — Нашел овчарку.
— А толку? — философски возразил мужчина. — Ни твоего нюха, ни слуха у меня нет, а магический поиск в моем теперешнем состоянии охватывает от силы десяток саженей.
— Ну почему? Если ты через час не вернешься, мы точно будем знать, что в округе неспокойно. Я тем не менее встала. Проклятый колдунишка, как всегда, прав. Больше некому. Дракон, несмотря на всю спесь, в темноте видит немногим лучше человека. К тому же так пыхтит и топает, что только себя и услышит. Да и Виру будить не хочется. Объясни хоть, как этот круг выглядит?
Пока не открыт, никак. Это просто место, где ткань между мирами наиболее тонка и подвержена разрывам. С помощью специальных обрядов ее можно вспороть и воспользоваться разницей магических энергий между той и этой сторонами. Увы, обычно в комплекте с ней идет нежить того мира, которая чует круги и околачивается возле них в куда большем количестве, чем в иных местах.
«То-то мне так весело глянулся», — скептически встряхнулась я. «На самом деле я просто пробегала мимо города и заметила приколоченный на столбовом щите квиток: требуется помощница знахаря, скромная аккуратная девушка без вредных привычек. Я минутку поразмышляла, так ли уж вредна привычка регулярно обрастать шерстью, но все-таки решила рискнуть». Верес сменил позу, поплотнее, без особого успеха, закутался в одеяло.
«Нежить, нежить и рознь. Я имею в виду более примитивную, вроде упырей и гарпий. И начинаю склоняться к мысли, что круг в храме никто не открывал. Он сам начал сочиться энергией, реагируя на появление собрата.
Но кто-то же пытался его замаскировать. Зачем?»
«А зачем убрали амулеты, которые тоже могли просигнализировать об изменении магических потоков?» — задал встречный вопрос колдун.
«Эльфы узнали об этом и без амулетов».
«Как давно?» «Ручаюсь, Ассариэль до последнего утаил от семерки эту важную информацию. Морри же разобиделся на опалу и практически отошел от дел, не посещая даже собрание Ковина. А Ясневый град — закрытая магическая система, на которой внешние колебания почти не отражаются. Так что заметить неладное, не покидая его пределов, трудно».
«Да, как ни кстати этот тип скончался», — в который раз пожалела я. «С ним бы мы куда продуктивнее побеседовали». Я заметила, что ни Мрак, ни Рест не спят. У первого предательски алели щелочки полуприкрытых глаз, второй старательно затаивал дыхание. «Дурачок, если не хочешь себя выдать, дыши как можно ровнее и громче. Тишина настораживает куда больше».
«А знаешь, что в этой истории самое странное?» — невнятно пробурчал Верес из натянутого по самый нос одеяла. «Он умер еще до того, как ударился о косяк. Пожалуй, даже раньше, чем ты к нему прикоснулась».
«Сердце не выдержало», — хмыкнула я, припоминая, не оглядывался ли эльф, чтобы до смерти поразиться дивной картинке, летящей на него тетки с горящими глазами, оскаленными клыками и волчьим рычанием. «Вроде бы нет».
«Отнюдь». Оно как будто остановилось. Просто так, без видимой причины. Думаешь, он сам себя убил, чтобы ты не смог его ни о чем расспросить? Стыдно признаться, но у меня словно камень с души свалился. Одно дело убить врага в бою, и совсем другое — нечаянно, по ошибке. А вдруг бы он действительно оказался ни в чем не повинным подручным Леотареля, которому поручили на всякий случай за нами проследить? В следующий раз побоишься даже дунуть на подозрительно улепетывающего типа, не то что прыгнуть. На бегу, когда у него еще оставался шанс удрать? Вряд ли. Ну что, сходишь? Я молча развернулась и потрусила в темноту. Заодно и согреешься. И ехидно полетела мне вслед.
Ах так, получай.
Шелена! Я еще пару раз грибанула задними лапами, через плечо любуясь, как колдун отмахивается и отплевывается от летящих ему в лицо снежных комьев, и в куда лучшем настроении отправилась на разведку. Как ни смешно, вскоре я действительно согрелась, а разминки ради, погонявшись за ошалевшим от такого внимания зайчишкой, даже вспотела. Придавив зверька лапой и торжествующе порычав в скорбно обвисшие ушки, я выпустила его нагуливать жирок до следующей встречи. Жарко подышала открытой пастью, покосилась на небо и не удержалась. Обернула хвост вокруг плюхнутого в снег зада, поудобнее растопырила передние лапы, задрала морду и тихонько застонала, не весть на что, жалуясь участливо склонившему рожки месяцу. За распевкой в небо стрельнул короткий стон-вскрик, один, другой, и сменился протяжным переливчатым воем. Я опомнилась только через несколько минут. Опустила морду, облизнулась, встряхнулась, с наслаждением поскребла за ухом и потрусила обратно. Интересно, это волки вдали отвечали или мои отголоски по полям носила? Во всяком случае, сейчас все было тихо, и никаких следов нежити, равно как и жити. Лагерь встретил меня тишиной, но не дремотой. Все сидели какие-то молчаливые, присмиревшие. И вовсю глазели на меня, словно впервые увидев. «Что?» — нарочито небрежно осведомилась я, отряхивая лапы от налипшего снега. «Никогда волчьего воя не слышали?»
«Слышали», — после долгой паузы признался Верес. «Но как-то уж больно проникновенно у тебя вышло. До костей пробрало».
«Ладно, я больше не буду», — примирительно пообещала я. И, глянув на зазывно улыбающийся месяц, добавила. «Постараюсь, по крайней мере».
«Да нет», — неожиданно перебил меня Рест. «Вой на здоровье!»
Я скептически хмыкнула, окинула спутников ироничным взглядом, но, к моему удивлению, никто из них не улыбался. Напротив.
«Знаешь, Шелена...»
Тихо и очень серьезно сказал дракон.
«Я никогда не думал, что вой может быть таким... завораживающим. У меня прямо внутри все перевернулось, словно впервые луну увидел, и звезды, и бескрайнее небо, и одиночество, и волчью тоску. Так бы и подпел тебе, ей-ей, честное слово. Да спугнуть побоялся. Еще решишь, что я издеваюсь».
Остальные согласливо молчали, старательно, и словно бы виновато отводили глаза. Как будто нечаянно подслушали что-то чересчур личное, а теперь боялись и увидеть. «Да бросьте! Обычная ночная распевочка!» Отмахнулась я хвостом, снова съежившись в своем гнездышке. «Волчья тоска!» «Хм, а впрочем, приятно, что в кои-то веки тебя оценили по достоинству. Они всадили в зад круто присоленный серебряный болт».
«Шел, может, все-таки переберешься поближе к нам?»
«Мне и тут хорошо», — упрямо повторила я, пряча нос под лапу. «Подожду хотя бы, пока ты заснешь».